Значит, сегодняшняя тема, которую мы будем рассматривать, она началась у нас еще прошлую субботу. Значит, тема, как вы все помните, да, связанная именно со святилищем. То есть тема называется «Небесное святилище», что произошло в Небесном святилище в 1844 году, да, и я еще так сказал, как небольшой подзаголовок, расставим все точки над «и». И мы с вами в прошлый раз начали свое рассуждение не конкретно с небесного святилища, да, а я сказал, что темы библейские, они настолько все между собой взаимосвязаны, чтобы понять одну тему, и если она связана с другими темами, но мы эти темы не понимаем, пусть эти темы будут и попроще, но мы неправильно их понимаем или не понимаем вовсе, то тогда у нас может быть достаточно большая ошибка, погрешность и в толковании других тем, более сложных, да. Тема, которую мы затронули, да, тема о небесном святилище. Как вы знаете, эта тема довольно специфическая. Эта тема, будем говорить, затрагивается в основном только адвентистами седьмого дня, потому что, можно сказать, с этой темы, с пророчества 2300 вечеров и утр, с суда над Домом Божьим с 1844 года, как понимают адвентисты, да, с этого, можно сказать, и начался адвентизм. Поэтому это, будем говорить, основной, основополагающий столб, который держит здание адвентистской церкви. И если мы его не будем понимать так, как надо, так, как написано, вы сами понимаете, насколько мы можем сбиться с того пути, если у нас ориентиры нечеткие, если у нас не так все, как на самом деле необходимо это понимать, да, вы понимаете, что это чревато для нас неприятностями и плохими последствиями, как для народа Божьего, да. Поэтому я эту тему решил как бы затронуть. Были заданы вопросы, и, знаете, время проходит, все равно время от времени тема все равно даже в моем сознании всплывает, появляются новые детали, и они как бы еще более всесторонне затрагивают некоторые нюансы этой темы, чтобы эта тема была высвечена более объемно, да. И я вам сказал, что в прошлый раз мы начали тему со святилища, да, но я сказал, прежде чем мы дойдем до святилища и будем конкретно говорить, что же там произошло в 1844 году, мы начали рассматривать, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, да. Я уже вам говорил о том, что храмовое служение и две части храма, святое и святое святых, образно символизируют два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Поэтому, если мы будем рассматривать святилище без понимания, что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет, в библейском понимании, да, вы понимаете, мы можем в отдельности толковать что угодно про святое и про святое святых, про завесу, про переход и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, мы можем сильно ошибиться. Поэтому я начал с того, что мы начали исследовать с вами в прошлый раз послание евреям, только мы не подряд шли, а я брал места из послания евреям, где затрагиваются вопросы, значит, с храмом, со святилищем, далее с первосвященником, ну и, естественно, с темой, что такое Ветхий, что такое Новый Завет. И в чем их разница? Я не буду повторяться. Кто слышал, тот уже слышал, да? Кто не слышал, может послушать это в записи, да? Я продолжу нашу тему. И сегодня мы будем исследовать послание евреям, 7 глава, с 11 по 28 стихи. В прошлый раз мы окончили с вами евреям, 6 глава, с 16 по 20 стих. И как вы помните, я чуть-чуть вот эти только места последние из Евреям 6 главы чуть-чуть повторю, да? Мы вспоминали такую деталь. Деталь очень, будем говорить, неприятная, буду прямо говорить, для адвентиста седьмого дня, потому что есть стихи, которые прямо говорят о том, что мы что-то не так понимаем. Как вы знаете, адвентисты объясняют именно так. Я говорю адвентисты, я сказал, что тема специфическая. Я не собираюсь трогать адвентистов, не собираюсь их там говорить такие, они рассякие. Я не раз говорил, что если говорить, что в чем-то мы не правы, адвентисты, мы или адвентисты, да, но, тем не менее, баптистам, пятидесятникам, харизматам и подавно далеко до адвентистов в плане понимания. Адвентисты все равно на голову, а то на две и на три выше стоят. Но, тем не менее, то, что мы можем выше быть в познании, в каком-то определенном, да, это вовсе не говорит о том, что все, что мы знаем, у нас совершенно правильно и, уже будем говорить, отточено, да. И вот в 6 главе Евреям мы с вами читали, что Христос уже вошел, вот 20 стих говорит, во внутреннейшее, за завесу. Я вам говорил, внутреннейшее, это вторая часть храма. Внутреннее, первое, это святое, а внутреннейшее, это еще дальше, за вторую завесу. Так вот, Христос во внутреннейшее, за завесу, вошел туда, да, предтечею за нас, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И как вы знаете, я уже говорил, апостол Павел написал это в первом столетии. Не буду говорить, в каком году, не знаю, и это не столь важно. Но он вошел туда, написано в прошедшем времени. У адвентистов, как вы знаете, понятие такое, что Христос до 1844 года не входил туда, а вошел именно в 1844 году. Вы понимаете, да? Можно меня обвинить в том, что я что-то не так говорю, но я читаю то, что написано. Вошел Христос во внутреннейшее за завесу сразу после своего воскрешения. Далее. Кое-кто из адвентистов говорит о том, что внутреннейшее за завесу – это первая часть. Я говорю, попытайтесь сейчас вот это доказать, что внутреннейшее, то есть более далекое, глубокое помещение, что это относится к первой части храма, храмового помещения, то есть ко святому. Я буду читать дальше, когда мы дойдем, кажется, сейчас не буду, это вдруг ошибусь, 8 или 9 глава Евреям, да, мы там прочитаем еще более конкретные места, что даже братья могут иметь дерзновение входить туда. И именно во святое святых. Поэтому, если бы кто-то и попытался сказать, что вот ты, Саша, трактуешь не так, как надо, я бы сказал, возьмите вот эти стихи и, пожалуйста, объясните по-другому. Попытайтесь доказать, что Христос туда не входил. Даже с такой точки зрения, что если Иисус сделался первосвященником, вы все знаете, согласно храмового служения Ветхозаветнего, да, первосвященник входил во святое святых. В первой части работали, совершали труд обыкновенные священники. А первосвященник, он символизировал Христа, который когда-то войдет во святое святых. Так вот, на этом как бы повтор прошлого я завершаю, да? Христос вошел во внутреннейшее за завесу, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И продолжаем дальше, седьмую главу. Я еще что хочу сказать, напомнить. Вы помните, начали с чего мы исследование послания евреям, ну вот с того места, которое я озвучил, да? Что мы должны стремиться к совершенству. Что совершенство – это не просто соблюдение десяти заповедей в буквальном смысле, а что даже внутренний мир наш полностью подчинен Христу должен быть. Помните, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Поспешим к совершенству, этого совершенства достиг Христос в человеческой плоти. Дальше. Через Павла Христос призывает, вы поспешите к совершенству, оставьте служение вот этой букве закона. Перестаньте находиться в Ветхом Завете. Сделайте шаг навстречу Новому Завету. Сколько бы вы ни боролись с грехом, который вы проявляете, корень его находится внутри. И сколько бы мы ни обсекали ветви деревьев, корень-то в сердце, грех-то оттуда выходит. И вот Христос как бы через Павла призывает поспешить к совершенству. А совершенство достигается, как бы, я образно сейчас говорю, символически, во святом святых. Там происходит очищение от греха. В первой части прощение, а во втором освобождение. Потому вторая часть и называется очистилище. Ну пусть кто-то мне, бывало и такие люди попадались, знаете, говорит, очистилище это только один раз так упоминается, и там надо какой-то другой смысл на греческом что-то такое, знаете. Я говорю, ладно, очистилище, ну не согласны, святилище. Что такое святилище? От слова святость, святой, безгрешный, святилище. В принципе, весь храм называется святилищем. Но вторая часть, действительно, очищение там происходит. И вы это знаете, согласно ветхозаветнему служению храмовому. Поэтому на этой нотке мы сейчас продолжим исследовать Писание. Значит, 7 глава, как я сказал евреям, с 11 по 28 стих. Что здесь сказано? Итак, если бы совершенство, обратите внимание, соблюдение 10 заповедей, это не совершенство. Нагорная проповедь, если вы помните, блаженны нищие духа, молчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем и так далее и тому подобное. В конце написано. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А вот мы читали, кажется, с евреем 4 главы, да? У совершенных чувства, внутренний мир, чувства, сердце, вот это наше плотское, греховное, оскверненное грехом, чувства должны быть приучены к различению добра и зла. Сердце должно быть побеждено, сердце должно быть освящено и не должно быть противником ни нашему разуму, ни Богу. Так вот, если бы совершенство, вот именно внутреннее, потому что внешнее совершенство без внутреннего не бывает, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Я прочитаю сначала, а потом буду уже касаться отдельных мест, да? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Вот мы с вами прочитали 7 глава Евреям с 11 по 28 стих. Как я уже сказал в 11 стихе, смотрите, внутреннее совершенство, которое сопряжено с тем, что чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла, что сердце не должно дергаться и противиться Богу и нашим усилиям и нашему разуму, да, вот это внутреннее совершенство, если бы достигалось посредством левитского священства, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Задаю вопрос. Что подразумевает под собою левитское священство? Только левиты или и священники, и первосвященники? Я думаю, вы понимаете, из колена Леви все были, от левитов до первосвященника. Так смотрите, левитское священство, заметьте, был закон, по которому, был закон, который определял, кто может быть левитом, священником или первосвященником. Закон этот был о левитском служении. Закон о левитском служении или левитском священстве был полностью связан с законом о храме. Левит без храма, храм без левита, это вы понимаете, как говорится, полчеловека, полдома, между, со стороны которого он отрезан, там нет даже стенки. То есть все напрямую было связано с храмом. Так вот смотрите, левитское священство, закон, согласно которому они приступали к левитскому служению, закон храмового служения, заметьте, закон не, заметьте, 28 стих почти сейчас прочитаю, закон поставляет первосвященниками, заметьте, закон, а не благодать, не Христос, а закон, буква закона, поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. Вы понимаете, почему закон священства левитского не мог довести до совершенства ни левитов, ни израильский народ, который туда приходил на поклонение? Потому что первосвященники даже имели немощи. И чтобы они могли, как бы символизируя Христа и его служение, могли предстоять пред Богом как ходатай за израильский народ, они сначала должны были принести жертву за самих себя и символически, так сказать, образно, виртуально очиститься. И только после этого они могли символизировать собою Христа и совершать служение, которое должен был в будущем совершать Христос. Так вот, смотрите, левитское священство сопряжено, значит, было с чем? С законом. Если бы закон и левитское священство, и храмовое служение имело силу менять человека, заметьте, не восставал бы, не было бы нужды восставать иному священнику по чину Мелхиседека. Заметьте, священники, которые были в храме, они были священниками по чину Аарона. Далее, что значит по чину Аарона? Читаю 16 стих. Здесь написано о Христе, но упоминается, что такое чин Аарона, по какому чину священниками были эти, ну, сыны Левия, который таков, не по закону заповеди плотской, обратите внимание, но по силе жизни непристающей. Вот чем отличается чин Аарона от чина Мелхиседека. Заметьте, чин Аарона по закону заповеди плотской. Что это обозначает? Не бралось во внимание, насколько человек святой. Закон гласил, что приступать к жертвеннику могут только, заметьте, люди мужского пола, да, из рода, из колена Левия. Первосвященники должны быть из рода Аарона. Заметьте, плотская, простая плотская принадлежность к вот этому, будем говорить, колену Израилевому давала право, был такой закон, быть священником, левитом или первосвященником. И я уже сказал, если во внимание бралась простая принадлежность к колену Израилевому, а не по святости это определялось, то я вам хочу сказать, какие были священники. Да, они совершали служение, предписанное Моисеем, данное Богу через Моисея для Израиля. Но тем не менее, сами были плотскими, совершали обряды, рассказывали, ну, как умели, как понимали, как были научены, что они обозначают, но занимались в основном буквой закона. Жертвы, обряды, храм, тут огонь, туда можно стать, туда нельзя, к этому прикасайся, к этому нет. Вы понимаете, да? Храмовое служение сплошь и рядом было обвешано, как новогодняя елка игрушками, обвешано обрядами, символами, которые на что-то указывали. Но в силу того, что священники сами не понимали, и об этом вполне вероятно не говорили народу, поэтому не мог народ достичь чистоты и святости. Поэтому, заметьте, Христос через Павла говорит, нужда была восстать новому священнику, который не символически, не виртуально, не ритуально освобождает Израиля от греха. Богу не надо только раскаяться, вот признай грех, скажи прости, и дальше повернись, опять делай грех. Христос как бы говорил о том, что мы должны, ну согрешили, да, надо просить прощения. Но потом нужно же освятиться, чтобы постоянно не грешить и не каяться. И так как левитское священство не могло довести народ до совершенства, и сами не могли быть такими совершенными, в связи с этим появилась нужда восстать иному священнику, точнее сказать, первосвященнику по чину Мелхиседека. И заметьте, что такое чин Мелхиседека? Священником, истинным первосвященником в истинном храме Божьем должен быть, обратите внимание, Христос, по чину Мелхиседека. И что значит чин Мелхиседека? Заметьте, не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Заметьте, я чуть по-другому скажу. По силе духовной жизни, способной противостоять греху, способной не сломиться, не проиграть бой с грехом. Заметьте, сила жизни непрестающая, то есть духовность, которая не прекращается, любовь, которая никогда не прекращается. То есть родился свыше, достиг уровня определенного, он уже ниже не падает. И заметьте, вот такой первосвященник, который сам достиг в нашей человеческой плоти вот такого уровня духовности, да, что стал Сыном Божьим не по букве, а по духу. Вот он должен быть, заметьте, первосвященником. Это называется, заметьте, по чину Мелхиседека. И, заметьте, чин Мелхиседека определяется каким образом? По силе жизни духовной непрестающей. Не останавливается человек в духовном росте и как бы не падает. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Так вот, я хочу на что обратить внимание. Что значит чин Мелхиседека? Вы помните, когда Мелхиседек жил? Это времена жизни этого Авраама. Храма не было, ни святого не было, ни святого святых не было тогда, да? А он был тогда и царь одновременно, да, и священник. В самом себе сочетал как бы две должности, два статуса. И священник, и царь. Христос мог быть царем, так как он был с колена Иудина. А и согласно чину Мелхиседека, по силе жизни неприходящей, он мог быть и первосвященником. Еще раз повторяю, во времена Мелхиседека не было храма. И не было храмового служения, не было ни первосвященников, не было ничего. А заметьте, чин копируется не с чина Аарона, связанного со служением в храме в Скинии, а с чином Мелхиседека без храма и без Скинии. Дальше читаем. Почему была нужда восстать иному священнику по чину Мелхиседека? Потому что с переменой священства необходимо было перемене и закона, который мог бы изменить, довести до совершенства священников и народ. Заметьте такую деталь. Что значит перемена священства? Священство, священники, которые имели сами плотские немощи. Дальше. Закон левитского священства и закон храмового служения, которые тоже не могли довести народ до совершенства, должны были быть заменены. И вместе с этой заменой должен был быть отменен и закон. Заметьте, должно быть перемене и закона. Какого закона? О левитском священстве. Что теперь Новый Завет это священником не может быть человек, живущий во грехах, но принадлежащий колену Леви. Только по силе жизни не пристающий. Кстати, попутно хочу сказать, сегодняшние священники, пастыри, учителя в церкви, которые нам преподают слово, заметьте, они имеют право быть священниками церкви только на одном условии, не в связи с окончанием высшего учебного духовного заведения типа семинарии или академии. Диплом вовсе не говорит о том, что этот человек обладает силой жизни неприходящей. Чтобы получить диплом и получить право на пастырскую работу, согласно закону церкви, нужно закончить учебное заведение духовное. А каковы мысли этого человека? Чем он же занимается? Каковы его интересы? Чем он живет? Как он понимает, освящается или нет? Об этом разговора нет. Такого экзамена от студентов-выпускников никто не принимает. Потому что те, которые принимают экзамен, не могут принимать такого закона, такого экзамена. Потому что студент скажет, а у вас это получается? А такой предмет освящения в учебных заведениях, семинариях и академиях вовсе не преподается. Ну вы помните, да? Послание Тимофею, что пишет апостол Павел. Кто епископство или кто желает там левитского священства в новозаветнее время, тот доброго желает, если это, конечно, не цель карьеру сделать и хорошо устроиться в жизни. Кто епископство желает, тот доброго дела желает. Если любишь людей, желаешь им помочь в освящении и достичь Царства Божьего, если сам к этому и имеешь причастность, сам освящаешься и знаешь этот путь, то хорошего ты желаешь. Если ты готов положить душу за людей, хорошего желаешь. Но священник должен быть, и вы помните, непорочен. Дальше можно и не читать. Там перечисляется, чего не должно быть. Само слово «непорочен» говорит о чем? Прежде чем ты приступишь к кафедре и начнешь что-то говорить от имени Бога, ты должен освятиться. Быть непорочным, согласно чину Мелхиседека. У нас об этом чине вообще разговора нет. Да не только у нас, у адвентистов, ни у кого об этом даже разговора нет. Что за чин Мелхиседека? Ну, Мелхиседек был вот такой-такой, он символизировал то-то-то-то, и все. А почему не сделать акцент на то, что чин Мелхиседека не может быть без силы жизни непрестающей или неприходящей? Поэтому я хочу сказать, сегодня закон церковного служения поставляет на пастырские должности людей, таких же имеющих человеческие немощи. Теперь, если они имеют немощи, я хочу спросить вас, скажите, вот нынешний церковный закон, каким образом может довести народ до совершенства? И может ли он вообще что-либо довести? Вы понимаете, да? Почему народ в таком состоянии? Почему послание ангелу Лаодикийской церкви, Откровение 3 глава 14 стиха, сказано, ангелу, руководителю церкви, скажи. И скажи что? Ты говоришь, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ты несчастен, нищ, слеп и наг. Тебе надо много чего купить и много чего приобрести. И все это приобретается у Христа, а не в семинарии, не в академии. Задаю еще раз вопрос. Перемена священства меняет и закон о левитском служении, и закон о храмовом служении? Я хочу сказать, без разговоров все меняется. Если священники эти все увольняются в запас без содержания Христа, то я задаю вопрос, а кому нужно это помещение, храм? А кому нужен этот закон о том, что кто-то из колена Леви, и он претендует на должность священник? Все. Левитский закон отменен. Заметьте, чин Мелхиседека установлен. Какая нужда теперь в храме? Дальше мы будем читать, детали будут очень такие серьезные, буду говорить вообще, насколько, почему храм теряет всякий смысл. Дальше. Если Христос уже начал, как будущий первосвященник, свою земную миссию в Израиле, начал говорить, проповедовать, то обратите внимание, если он и приходил в храм, то приходил не с целью там причаститься, не с целью там прикоснуться к жертве, не с целью еще что-нибудь из храмового служения, вот этого формального, чтобы увидеть, поприсутствовать и освятиться от него. Приходил послушать, приходил кого-то увидеть, приходил задать какой-то вопрос там, да, не во время, конечно, служения, а после, да. Но, заметьте, ученики уже не имели облачения священнического. Они уже не были из колена Левия. Они были уже с разных колен. Далее. Они говорили уже не о храме, не о здании. Оно уже, это здание потеряло всякий смысл. Они говорили об освящении. И Нагорная проповедь, заметьте, началась не с 10 заповедей. Почему на него странно смотрели слушатели евреи? А с Нагорной проповеди. С проповеди, которая, заметьте, говорила о новозаветных принципах. Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды. Обратите внимание, все Христом, все внимание акцентировано на внутренний мир. Это называется малейшие заповеди, без которых совершенство невозможно. Дальше читаем. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, да, из которого никто не приступал к жертвеннику». То есть Иисус был из колена Иудина, как мы уже с вами читали, да? Он не мог быть ни священником, ни левитом. А имея чин Мелхиседека, он мог быть священником. Уже по соответствию, по своей практической святой жизни. Новый Завет, священником может быть только святой, освященный человек, духовный и совершенный. Дальше. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. То есть, заметьте, иной, не по чину Аарона, не из грешных священников. Иной, значит, священник, который таков не по закону заповеди плотской, то есть священником является не по из-за принадлежности к колену Леви, но по силе жизни непрестающей. По соответствию, по духовному уровню определяется пригодность или непригодность на должность пастыря. Может ли исполнять свои служебные обязанности человек или не может? Проверка на профессиональную пригодность. И дальше сказано. Ибо засвидетельствовано. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Засвидетельствовано кем? Богом Отцом. О ком? О Христе. Что ты священник вовек. Ты победил Адамову природу в себе. Ты достиг того совершенства. И ты можешь теперь быть тем первосвященником, который не ритуалы будет совершать, а будет действительно производить работу святителя душ и сердец человеческих. Дальше сказано. Отменение же прежде бывшей заповеди, заметьте, о левитском и о храмовом служении, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. То есть, вы понимаете, да? Так как храм был полностью, как я уже сказал, как новогодняя елка, обвешан обрядами, символами, церемониями, да? А вы знаете, что церемонии, символы, жертвы, приношения, пития, омовения не могут омыть сердце. Не могут очистить рассудок человеческий. Это только символы, это только буква закона, это только обряд. Он может нести какую-то смысловую нагрузку. Он может что-то символизировать, о чем-то напоминать. Но сам по себе он не способен изменить человека, соблюдающего этот закон. Здесь речь не идет о законе десятисловном. Десятисловный закон не мог быть отменен, потому что он учил морали. Но остаться на законе десятисловном в Новом Завете, это значит не понять, что такое блаженное чистое сердце. Это значит не то, что не понять, не вкусить, не попробовать и не узнать, как это внутри можно быть чистым сердцем, чтобы нам никакие дурные мысли ни на кого не приходили в то сердце. А потом и в нашу голову. Поэтому Христос уже как бы говорит, что закон даже и нравственный, заметьте, не меняется в сути, а вида изменяется по духу, усовершенствуется. Потому что и понятие такое, я уже сказал вам, существует, совершенство. А совершенство, обратите внимание, связано с чем? С внутренними переменами, с внутренним освящением. И теперь смотрите, что сказано в 19 стихе. Ибо закон, я сейчас буду говорить, закон и десятисловный, он только гласит, законом мы познаем, что есть грех, но он не освобождает человека от закона греха и смерти. Десятисловный закон не доводит человека до совершенства. Как и уголовный кодекс, он говорит, что нельзя делать. А как нельзя делать, это кто-то другой должен объяснить. Это должен быть не закон, это должен быть кто-то живой, святой, могущий, способный объяснить и помочь измениться человеку. Дальше. Левитский закон довел священников до совершенства? Нет. Левитов? Нет. Закон храмового служения помог кому-нибудь освятиться из священников или из народа? Нет. Если кто и освящался, я этим не хочу сказать, что не было святых людей. Были святые люди в ветхозаветное время. Но эти люди освящались не от прикосновения к жертве. Понимали дух, смысл обрядов, символов. От буквы переходили к духу. И послание евреям, 11 глава, вы помните. Верую, верую, верую. Обратите внимание. Сначала перечисляются люди ветхозаветнего времени. но которые верою достигали, побеждали. Помните, да, не буду все перечислять. Верою. Не по закону, а личными отношениями со Христом. Верою люди достигли совершенства. Верою люди жили уже, заметьте, время было ветхозаветнее в основном для всех, а те люди жили уже по новозаветному. Они освящались, и такие люди были, но освящались не от закона, не от обряда, не от символа. Так вот, смотрите, ни закон о храмовом служении с обрядами и церемониями, ни закон о левитском священстве, ни законы о жертвах, ни даже закон десятисловный, написанный на скрижалях Богом, да, ничего не довел до совершенства. То есть никого не переменил. Задаю вопрос. Значит, смотрите, если первосвященник заходил даже во святое святых, которое называлось очистилищем, и тоже не становился совершенным, а всегда приносил сначала жертву за свой грех, а потом за грехи народа, да? То это о чем говорит? Что даже не только святое, а и святое святых, не только левиты-священники, но даже и первосвященники не понимали и не знали процесс освящения. Закон, теперь я в общем говорю, весь закон храмового служения со всеми работниками, со всеми коленами, да, левитскими, со всеми обрядами ничего не мог довести до совершенства. Теперь слушайте. Но, то есть, поэтому вводится лучшая надежда для кого? Ну, для народа, который все-таки хочет освящения. Вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что это за надежда? Заметьте, мы приближаемся к Богу через какую-то лучшую надежду. Другими словами, храм, храмовое служение – это какая надежда? Худшая. Так, ну, на контрасте как бы объясняю, да? То худшая надежда. Почему? Она только говорит в символах, кому идти, а как прийти, а как соприкоснуться с этой божественной силой, как освятиться, она не говорит. То есть надежду подает, как указатель на дороге, к такому-то городу столько-то километров. Ну, до города как добраться, не знаю, много километров пешком. Нереально достичь, либо очень долго. Поэтому вводится лучшая надежда. Заметьте, меняется закон о священстве, о храме, о жертвах, да? Меняется первосвященник, меняется левитство полностью, да? Буква закона отменяется. Обратите внимание, все священники, храм, обряды, все это относилось к Ветхому Завету, потому что никто не мог достичь совершенства и освятиться. Нахождение в плотских похотях и грехах, невозможность и незнание, как от них освободиться, означает пребывание людей и всей этой системы людской, да, церковной организации в состоянии Ветхого Завета. А совершенство, далее, первосвященник по чину Мелхиседека, когда люди приходят к совершенству, когда чувства навыком приучены к различению добра и зла, это уже характеристика новозаветнего состояния народа Божьего. И дальше читаем. Значит, вводится лучшая надежда, я сказал, посредством которой мы приближаемся к Богу. А теперь смотрите, я возвращаюсь к предыдущему месту, что мы читали Евреям 6 глава. С 18 стиха прочитаю. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать...» Смотрите. «Твердое утешение». То есть Бог утешает кого? Тех, кто хотят святости, но не знают, как ищут, но не нашли того пути, но хотят. Бог говорит, не расстраивайтесь, я даю вам утешение. Значит, твердое утешение. И имели мы, заметьте, прибегшие, это прибежавшие, взяться за предлежащую надежду. Заметьте, вот нам, я только что прочитал, да, вводится для нас лучшая надежда. Лучше, потому что эта надежда приведет нас к освященной жизни, да. Так вот, прибегшие, взяться за предлежащую, заметьте, пред нами лежащая надежда, предлежащая. А что это за надежда? И почему она пред нами лежит? И дальше сказано, вот это надежда, которая, заметьте, не для тела уже, а для души, для внутреннего нашего мира, есть как бы якорь безопасный, то есть опасности на этом пути нет, все проверено, все крепко, все прочно. Якорь безопасный и крепкий, и сколько бы ни ухватилось людей, он всех выдержит. И заметьте, вот этот якорь входит во внутреннейшее за завесу. Куда? Заметьте, пред нами лежит надежда. Куда? Пред нами притек, за нас зашел Иисус. Вы поняли? Путь. Вот это предтеча, предтек, предшел, перед нами прошел. Куда? Во внутреннейшее за завесу. И вот этот путь, как он туда зашел, да? Заметьте, сказано. Сравнивается с предлежащей надеждой. Надежда наша где? Там, где Христос Святом Святых. А путь – это предлежащая надежда. Иди по этому пути, и что? И твоя надежда тебя не обманет и оправдает. Ты зайдешь туда, зайдешь к тому, который освящает. Вы поняли, о какой надежде идет речь? Поэтому меняется полностью храмовый закон со всем храмовым и левитским служением, да? И для народа Божьего что делается? Вводится лучшая надежда. Надежда на что? Полагаться теперь не на человеческого священника или первосвященника, имеющего немощи, а на того, который имеет чин Мелхиседека, который освятился святой и праведный, и который прошел путь и нуждающимся может помочь. Заметьте, посредством этой надежды, через личный контакт со Христом, который вошел во внутреннейшее за завесу, я сейчас буду говорить пока языком, будем говорить, храмового служения, как бы вошел во святое святых. Потом мы коснемся, вошел он или не вошел. Сейчас я говорю пока вот таким языком, который вошел во внутреннейшее за завесу, во святое святых, то есть в очистилище. И мы по этому канату, и потом за это, держась за канат, по канату к якорю и ко Христу приходим, где тоже можем освятиться. Потому что закон не смог довести ничего, никого до совершенства, а теперь есть надежда, можно дойти до совершенства, потому что теперь у нас первосвященник совершенный, которому нет нужды приносить жертву за свои грехи. Он их не имел. И смотрите, мы приближаемся к Богу через святое святых. Здесь уже намеки идут. Что, заметьте, если Христос за нас туда вошел, пред нами проложил вот эту предлежащую надежду, дал нам, да? И мы по этому якорю туда можем заходить, заметьте, зачем? Куда? Во святое святых. Зачем? Для освящения. Каким путем? Так там тот, кто уже прошел этот путь. И мы приближаемся к Богу через Христа, через Его путь, а Он находится во святом святых. Заметьте, мы как бы должны войти во святое святых и там освятиться. Заметьте еще один момент. Павел пишет это послание евреям. Другим церквям нееврейского происхождения Павел такие вещи не писал. Для них это было, будем говорить, ну так, то ли тайное за семью печатями, то ли что-то непонятное, то ли что-то такое слишком умное, да? Заметьте, Павел объясняет евреям. Никто не мог евреям это все объяснить, как только еврей. Еврей из евреев, фарисей из фарисеев, особо ревностный, особо одаренный человек Павел. И он говорит евреям, что евреи, храм уже разрушен, левитство уже другое, закон другой. Неужели вы забыли, что вы должны были стремиться сами к совершенству? Неужели вы это потеряли из виду? Но жизнь показывает, что вы потеряли из виду. Вы прилепились к букве закона, к Ветхому Завету, ветхозаветнее обрядовое служение, которое убивает, а не животворит. Вы ухватились за смертоносные буквы, которые сеют и несут вам и народу, приходящему к вам за советом и за помощью, сеют, несут смерть. Вы, евреи, как бы должны поспешить к совершенству. Уже появился иной первосвященник. Вот он прожил, вы все видели. Его распяли ни за что, ни про что. За святую жизнь распяли, но не за преступление. Стремитесь к совершенству. Христос уже вошел в истинный какой-то храм. Мы можем туда входить. Теперь, как говорится, калитка открыта, навстежь. Стремитесь, приближайтесь к Богу, а не к храму. Ни к зданию, ни к камням, ни к золоту. Так вот, мы посредством лучшей надежды имеем возможность приближаться к Богу. Вы уже поняли, каким путем. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою. Что значит те священники были без клятвы? Клятва, это когда Бог клянется, как уже будем говорить, это Бог ставит печать. Священники без клятвы, это священники без печати Божьей, без печати Божьего одобрения. Это священники, имеющие диплом, но в котором Бог не ставит печать, что диплом действительный и дает право на работу. А сей, то есть Христос, с клятвою, то есть этот человек, будем говорить, Иисус Христос, стал первосвященником с клятвою. Сам Бог поклялся, как бы поставил печать, юридически удостоверил законность этой святости и пригодность быть первосвященником во век почином Мелхиседека. Потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, что это окончательно и бесповоротно. Ты священник во век почину Мелхиседека. В противовес тем священникам, которые были по чину Аарона. А теперь слушайте. В связи с тем, что он вошел во внутреннейшее за завесу, у нас есть лучшая надежда входить во внутреннейшее за завесу. И заметьте, там Христос, находясь во святом святых, какую работу выполняет? Чем он там занимается? О чем он ручается, поручается? И смотрите, если ты священник во век по чину Мелхиседека, то ты лучшего завета поручителем соделался, то есть Иисус. Иисус соделался поручителем. Что значит поручителем? Сам Иисус, что поручается, то есть гарантирует. Что гарантирует? Что люди, приходящие к нему за завесу, во внутреннейшее за завесу, могут заключить лучший завет, чем тот Ветхий Завет, который они когда-то заключили, в котором пребывали, которому подчинялись и благодаря которому, так как не понимали духа закона, да, остались жить в плотских немощах и грехах. Христос вошед во внутреннейшее, во святое святых, во внутреннейшее за завесу, стал поручителем лучшего завета, то есть, другими словами, какого лучшего? Какого завета? Нового. Почему лучшего? А потому что, когда мы будем читать с вами 8 главу, то мы прочитаем, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Лучший, смотрите, я забегаю наперед, читаю послание евреям, 8 глава, и читаю вот какие стихи, с 8 стиха. «Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля». Обратите внимание, это слова взяты еще как бы с Ветхого Завета, об этом было сказано еще задолго до Христа. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Заметьте, почему тот завет, Ветхий Завет, который заключил я с отцами вашими, да? Почему сказано, что я не такой завет буду заключать, я заключу новый завет. А тот завет какой? Старый, ветхий, бесполезный, который не может довести до совершенства ничего и никого. И заметьте, чем характеризуется Старый Завет. «Взял их за руку». И заметьте, закон относится до плоти. Будем читать это в 9 главе. Что значит до плоти? Заповедь гласит: не убивай. Чем? Рукою, ногою, кувалдою, топором, камнем, мечом, ножом. Не прелюбодействуй. Чем? Телом, физически. Не совокупляйся, не вступай в блуд. Но заметьте, ведь похоть к блуду находится в сердце. Да, ну может мы тело и остановим, а все равно же хотение останется, желание будет. Вожделение-то возгорелось. Мы можем что-то не сделать, обратите внимание. Телом, но в духе в своем, внутри в себя, в духовном нашем мире, мы не знаем, что там делать и как освободиться от того, что там внутри находится. И дальше сказано, вот завет, 10 стих, вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней. И заметьте, почему это лучший завет. Почему новый завет? Почему приводит к совершенству? Обратите внимание. Вложу законы мои в мысли. Обратите внимание, уже не за руку возьму. Законы не к телу дам, а к внутреннему миру законы. Вложу законы мои, которые гласят там, не убивай, не прелюбодействуй. Но эти законы вложу не на уровне телесном, что рукой вы не сделаете, а внутри будете хотеть это делать. Но вложу эти законы в более совершенном глубоком понимании, в мысли их, и напишу их на сердцах их. И когда это произойдет, так, только тогда, я чуть-чуть добавляю, только тогда буду я буду ихним Богом. И только тогда они будут моим народом. А пока они соблюдают букву закона, даже если соблюдают, а в мыслях и в сердцах написаны другие законы, тяга ко греху существует. Я не являюсь ихним Богом, а они не являются моим народом. Это истина прописная. Когда мы сегодня говорим, какие признаки, что мы церковь Божья, другими словами, что народы, говорю, Божьи, да, что мы народ, какие признаки? Я говорю, вот читайте и попробуйте оспорьте, если у кого-то получится. А мы всегда объясняем, ну в народе же всякие были, да, были всякие, и будут всякие, но они никогда не числились и не считаются сынами Израиля, Божьим народом. Бог не является ихним Богом, потому что живут кто обидою, кто раздражением, кто недовольством, кто жадностью, кто воровством, кто хитростью, кто прелюбодеянием, кто плотскими помыслами, кто заработками, кто карьерой. В церкви будут люди, но я хочу сказать, в церкви нужно говорить, что вы не народ Божий. Но если так сказать, народ не станет ходить. Говорит, как, зачем я сюда хожу и деньги сюда приношу? Все равно погибну, пойду буду есть, пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Так вот, смотрите, лучший закон, лучший завет, который может довести до совершенства. Заметьте, этот завет сопряжен со святым святых, со святой святых, куда зашел Христос, куда нас приглашает, и заметьте, новый завет напрямую связан именно со служением во святом святых. А ветхий завет напрямую связан с чем? Со служением во святом. Дальше мы будем читать, что во святом совершались обряды омовения, пищи, жертвы, не могущие в совести привести, в совести изменить приходящих с ними. Понимаете, да, о чем я говорю? Если мы не понимаем разницу в Ветхом и Новом Завете, мы не можем понять сути двух служений в двух частях ветхозаветного храмового помещения. Здание. Заметьте, вложу законы мои в мысли, вот новый завет, и этот завет заключается во святом святых, со Христом и народом Божьим. Законы вложу в мысли, напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. Теперь смотрите, отличительный признак, что эти люди зашли во святое святых. Это сейчас, если хотите, Я буду объяснять, как верою входить во святое святых. И дальше сказано. Во-первых, законы в мыслях Божьи и на сердцах. Не будет хотеться грешить. Будем знать, как избавиться от греха. Понимаете, да? И еще какая характеристика. Не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Не будет нужды для таких людей, которые туда войдут, не будет нужды в пастырях и учителях церковных. Может, кому-то сейчас покажется странным. Так что, не надо пастырь? Он же поставил. Да, поставил. Когда-то апостолов, пророков, когда-то поставил. Сегодня он их не ставит. Они сами ставятся и ставятся Петями, Ванями, Васями и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать. Люди, которые пришли во святое святых, вошли верою. Которые соприкоснулись со Христом и с Его силою преображающей и освящающей. Для них не будет нужды, чтобы каждый учил ближнего своего, каждый говорил брату своему, познай Господа. Потому что все, добавляю, ухватившиеся за предлежащую нам надежду и прошедшие путь Христа и по этому канату, и за этот якорь, зашли во, держась за этот якорь, вошли во святое святых, все туда знающие дорогу, знающие, как со Христом соединиться, все, от малого до большого, будут знать меня. Как будут знать? Да личный контакт, это называется, непрестанно молитесь Богу, Духом. Мы в постоянном контакте со Христом. И я вам хочу сказать, я не хочу обращать ваше внимание, вот я что-то объясняю. Я, когда мне говорят, ты хочешь церковь создать, хочешь пастырем быть, я говорю, знаете что, церковь я не создал, сколько вы ни говорили, пастырем я не стал. Если кто-то мне делает намеки, я этому человеку говорю достаточно прямо, чтобы он понял, что этого не будет, да. Я не претендую на создание, быть создателем церкви Божьей, не претендую быть священником в этой церкви, не претендую. Хочу только делиться. Хочу только говорить о той предлежащей пред нами надежде, как туда войти, как соединиться, как с ним объединиться, как получить силу, как освятиться, как научиться слушать Бога. Я не хочу быть у вас вместо Христа. Как зачастую бывает это в церкви, пастырь вместо Христа, посредник. Если я понимаю вот разницу в этих заветах, разницу в служении во святом и святом святых, если я понимаю, что долг каждого человека, который хоть чуть-чуточку что-то знает, привести другого человека в личное соприкосновение со Христом, не могу я после этого претендовать, нет, вы меня слушаете, вот я же умный, ну что вы Христа слушаете, ну Бог же меня поставил. Но если я знаю лучшего учителя, если, дай Бог, чтобы так получилось, через меня кто-нибудь придет в тесное соприкосновение со Христом, я не собираюсь быть для этого человека пастырем, так как будет более совершенный пастырь, более мудрый, чем я как человек. Какой бы я ни был, я не столь мудрый, не столь совершенный, как Христос. У Елены Уайт есть отличное выражение. Опять-таки говорю, может кому-то она не нравится, кто-то против, я говорю, но как умно сказано. Я иногда бывало, так вот, знаете, есть люди, которые против Елены Уайт. Вот она такая, она рассякая, это лжепророк, это любители есть такие люди. Я говорю, ну хорошо, она лжепророк, а вы что, пророк настоящий, хотите сказать? Да вы ей, как говорится, в подметки не годитесь. Даже если, как вы говорите, она лжепророк. Иногда беру и не говорю, кто автор этих слов. Я говорю, вы знаете, вот один человек сказал вот такие мысли, и цитирую. Он говорит, ух, слушай, как умно. Я говорю, это Елена Уайт. Да ты что? Вот это ты что? Это она сказала. Так вот, что я хочу сказать по поводу вообще работы пастырей, как она сказала. Она говорит, работа пастыря заключается в чем? Он должен сначала сам соединиться со Христом, прийти в тесное соприкосновение с Ним, познать путь сближения со Христом, Далее, соприкасаясь со Христом, освятиться. И только после этого Христос посылает этого пастыря в мир, чтобы он приводил людей ко Христу, к Нему. Понимаете? И дальше она говорит. И когда этот человек, которого Христос поставил пастырем, послал, и он привел другого человека, когда вот этот пастырь, уже Христов, приведет человека в тесное соприкосновение со Христом, научит слышать его и понимать безошибочно, тогда он должен оставить этого человека и пойти в мир за другим человеком, чтобы его привести к Богу, ко Христу. Почему он должен оставить? Она прямо пишет. Потому что он привел человека к более совершенному учителю, нежели он сам. Вчера мне задавали вопрос. В какую церковь я призываю людей идти, да? Я сказал, я считаю, что нужно призывать не в церковь идти, а ко Христу. А потом эти люди будут объединяться в церковь, они будут находить, Бог будет сводить этих людей, и они образуют только не церковь, здание, организацию, а церковь, тело Христа. В библейском понимании тело Христа является церковью, где все скреплено взаимно скрепляющими связями, где нету споров, где нету разделений, где у всех все общее, где у всех одни интересы, вкусы, привычки, привязанности, где скучают друг за другом, где хотят жить вместе. А там, где кто в лес, то по дрова, а там, где споры и разногласия, а там, где закон церковный действует, это не церковь, это организация. И когда мне иногда задают вопрос, в какую церковь я кого призываю идти, да, я говорю, вы знаете, если говорить об организации, то я ни в какую организацию не призываю. Если говорить, что я все-таки призываю к церкви, у меня все-таки есть понятие, что такое церковь Божья, да, то я говорю, где вы увидите вот таких людей, вот туда и идите. Где люди живут свято, стремятся, где не стоят на месте, где развиваются, где приходят от веры в веру, где люди знают, как освятиться, как очиститься, как войти туда. Не так давно, помните, мы с вами проходили пророчество на последние дни. И я там говорил такие мысли. У меня уже, знаете, как говорится, в голове много мыслей, и я не всегда помню, где написано. Но вы помните, кажется, Захарии, если мне память не изменяет. Последние дни, там пророчество есть такое, в последние дни откроется, заметьте, дому Израилеву, вернее, дому Давидову и дому и жителям Иерусалима, вот так написано, в последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты. Помните, да? В последние дни откроется. А до этих пор будет как бы закрыто. Когда мы говорили про 144 тысячи, я вам говорил, 144 тысячи непорочны пред престолом Божьим. Задаю вопрос. Так им открылся источник для мытья греха и избавления от нечистоты? Да, открылся. Сам Бог говорит, они непорочны пред престолом Божьим. Так если появятся такие люди, которые туда войдут, во святое святых, если люди найдут для себя источник для омытия греха и нечистоты, то и для других народов откроется этот источник. Они обязательно поделятся этой живой водой. Потому и написано в Исаии, помните, да, кажется, 4 глава, Михея, кажется, тоже 4 глава, если мне память не изменяет, ну, вдруг плюс-минус, там, глава туда-сюда, может быть, ошибся, да. Но там сказано, в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, это 14 глава Откровения, это 144 тысячи. В последние дни гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу гор всех других религиозных течений. И потекут к нему все народы. Заметьте, как сказано. Почему? А потому что люди будут изнывать от греха. Люди будут проклятыми от греха. Люди будут вымучены, над ними грех будет издеваться по полной программе. Они поймут, что в этом мире ничего хорошего не построишь без святости. Потекут народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, ибо из Иерусалима выйдет закон, и слово Господне Или и не чуть-чуть не так сказал, ибо ну выйдет закон и слово Господне и закон. Задаю вопрос: какой закон? Адвентисты говорят: десятисловный. Я говорю: слушайте, что вы говорите? Закон и слово. Закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава, буквально со 2 стиха. Выйдет закон, который освобождает от закона греха и смерти. Закон духа жизни. Заметьте, все это, заметьте, закон, освобождающий от закона греха и смерти, и источник воды живой, которая освобождает от греха и всякой нечистоты. Заметьте, разные слова, смысл один и тот же. Теперь перевожу. А вот этот закон находится во святом святых. А почему? Потому что Христос. И во святом святых именно Христос является источником этой воды живой. Именно те, кто войдут туда, у Христа получат и слово, и закон духа жизни, освобождающий от закона греха и смерти. Вот заметьте, во святом святых Христос заключает с народом своим новый завет. Служение оправдания в Новом Завете совершается во святом святых, а служение осуждения во святом в Ветхом Завете. Люди, живущие с неизмененным сознанием и сердцем, это люди, находящиеся в Ветхом Завете, во грехах. Я уже не говорю про тех, которые говорят: а мы не можем победить грех. Я говорю: ну молодцы, строили, строили и достроились. Веровали, веровали и доверовались. Потому Христос и сказал: Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Много ли будет таких людей, которые поймут, поверят и будут стремиться к тому, чтобы освятиться? И смотрите, не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все, от малого до большого, все вошедшие во святое святых, имея вот эту надежду и держась за этот якорь крепкий и безопасный, войдут пред престол благодати в соприкосновение со Христом, и все будут знать меня. В пастырях не будет нужды. Каждый станет своего рода пастырем для других людей, которые еще не знают этого пути. И только потом сказано, смотрите, после этого: потому что я буду милостив к неправдам их. Каким неправдам? Некоторые говорят: видите, они туда войдут, но будут с неправдами. Нет, они войдут туда и будут уже без неправд. Но почему написано: я буду милостив к неправдам их? По той причине, что когда люди уже переродились, когда уже нет возврата, они родились свыше и нет возврата к прежним грехам, то заметьте, какой смысл на небесном суде вспоминать, что они когда-то делали? Ну, не знали пути, грешили периодически, систематически, хотели избавиться, но не знали. Заметьте, грехи прощаются и не будут вспоминаться на суде только тех людей, которые принесут достойный плод покаяния, у которых уже возврата к прежним грехам не будет. Кстати, мы это читаем, что крещение, заметьте, это обещание Богу служить доброй совестью. А чтобы с момента крещения жить надо так, чтобы совесть была добрая. И мы это обещали. А добрая совесть бывает только тогда, когда мы не грешим. Я ничего нового не сказал. Но хочу обратить внимание, чтобы вы поняли, насколько все взаимосвязано. Вся Библия – это как тело человека, где... Выбрось почки, и хотя сердце важное, и мозги важны, почки выбрось, и мозги, и сердце, все погибает. Все взаимосвязано, причем очень и очень тесно. А теперь я возвращаюсь к предыдущей главе, да? Почему Христос стал поручителем лучшего завета? Заметьте, Он поручился, Он дал слово, Он как бы поклялся, что если вы будете стремиться заключить со мной новый завет во святом святых, этот завет лучший, ваша надежда будет оправдана, вы приблизитесь к Богу, вы соединитесь со мною, а я гарант того, что это совершится. Я прошел этот путь. Теперь задаю вопрос, если мы не освящаемся. Никакою верою, ни в какое святое святых мы никогда сроду не заходили и ползком даже не ползли и через щелку не заглядывали. И пусть никто не рассказывает, что мы верою входим туда, на небе где-то там. Если мы туда заходим, то мы заходим. Если мы туда заходим, то нам открывается источник для мытья греха и нечистоты. Мы начинаем от Христа понимать закон Духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. Мы не будем после этого говорить о том, что закон грех нельзя победить. Мы будем освящаться. Мы будем приходить от силы в силу. Мы будем представителями Божьего Царства на земле. Заметьте, вот он лучший завет. Заметьте, лучший новый завет заключается во святом святых. И, как я уже сказал, что происходит? Законы вписываются Христом в сердце и умы человека. Мы лично учимся у Христа, поэтому я и вам и говорю. Вот я вам читаю, вы берите внимательно, проверяйте. Не верьте, я сам говорил и говорю. Мне не нравится, когда кто-то слепо верит моим словам. Я понимаю, что эта слепота доведет не до добра. Сегодня есть, можно у меня что-то спросить, завтра меня нету, и вы не знаете, что делать. Саша с Сашей – это человек, а Христос – Христом. Проверьте по Писанию. Внимательно прочитайте каждый стих. Сопоставьте разные места. Не должно быть нигде противоречия. И если Христос откроет, что это так, что это гармонирует с Писанием, тогда примите. Но это вы приняли уже не меня, а Христа. Просто я сказал. Но вы убедились, что Христос как бы ставит печать. Что правильно я говорю. Неправильно можете не верить, можете не слушать. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может, смотрите, всегда спасать приходящих через него к Богу. Задаю вопрос. Приходящих через него к Богу. Заметьте, мы должны прийти. У нас должна быть инициатива освятиться. Мы должны приходить, желать освятиться. И заметьте, Христос может спасать приходящих. Спасать от чего? Помните, да? Луки 1 глава, кажется, 21 стих. «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как верующие говорят, что это невозможно, я не понимаю. Либо безграмотные, либо глухие, либо не читают, либо не соображают, либо трудно мне объяснить, как вообще вот такие толкования в церкви могут происходить. Ну, правда, есть объяснение. Вино блудодеяния совершает свою работу. Но это нужно быть больным на голову, чтобы такое говорить и вот такое читать. Написано одно, объясняется совсем другое. Так вот, он может спасать приходящих через него к Богу, спасать от греха, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Некоторые говорят, он ходатай. Говорю, он и ходатай, он и учитель, он и профессор. Он и источник жизни. Да, ходатайствует он за нас пред Отцом, чтобы как бы еще народ еще не святился, еще продли время благодати. Но эти люди идут, они меня слушают, они на меня уповают, они ко мне стремятся всей душой. И дальше сказано, таков и должен быть у нас пресвященник. Святой, непричастный ко злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Добавляю. Такие должны быть у нас священники сегодня в церквях, если мы хотим претендовать на то, что у нас мы церковь Божья. Дальше. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, то есть что однажды? Принеся в жертву себя самого. Ну, я хочу сказать, чтобы мы правильно поняли. Мы привыкли так где-то по-церковному понимать. Он себя принес в жертву, позволил себя прибить на кресте. Это была последняя точка в том большом произведении, которое называется «Жизнь Иисуса Христа земная». Он принес себя, плоть Адамову, в жертву. Он распял все плотские похоти. Он нес грех, находился в природе оскверненной, в теле оскверненном грехом. И заметьте, все свои похоти он принес в жертву Богу, принес жертвы духовные, а не буквальные, принес в своем теле, поработил, распял, умертвил, и как обещал Богу жить доброй совестью, так он и прожил свою жизнь земную. Ибо закон, имеется в виду левитский, потом храмовый, о жертвах и так далее, закон поставляет перед священниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное, с печатью как бы Божьей, после закона. Обратите внимание, слово клятвенное после закона. Закон где-то водитель ко Христу. Закон – это начало. Понимаете? А вера – это уже следствие. Первая часть служения – это закон, я имею в виду во святом. А вторая часть – после закона. Не могущего совести изменить приходящих с этими жертвами, приношениями, питьями и омовениями, да? После закона, переход во святое святых, где уже верою, сознанием, вникая, рассуждая, копаясь, понимая волю Божью, имея живую связь со Христом, происходит изменение. Сначала закон, потом вера. Или благодать. Только некоторые говорят, благодать это благодать, наелся благодать, выспался благодать. А тут речь идет, мы не под законом, а под благодатью. Не под принуждением закона, а под влиянием Духа благодати. То есть Духа Святого, который благо дает, научая, вразумляя, обличая и так далее и тому подобное. Слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного, добавляю, поставило, посадило его как первосвященника во святом святых, и людям сказала: Христос, как предтеча, притек, Христос пред вами проложил путь, и вы теперь туда идите. Дальше читаем следующее место. 8 глава Евреям, с 1 по 13 стих. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Обратите внимание, первосвященник воссел не в каком-то небесном храме. Видите, главное же, о чем говорим, то есть Павел как бы обращает внимание евреев, вот то, о чем мы говорили, мы все-таки должны подвести нашу речь к чему-то главному. Так вот, главное, что храм, храмовое служение, левитское священство, жертвы, приношения, что все это немощное, слабое, бездейственное, заменяется новым совершенным законом, появляется новый святой праведный первосвященник. И заметьте, главное, что теперь вот он, главный первосвященник. Мы имеем такого первосвященника, который воссел, заметьте, одесную престола величия на небесах. Сел как бы, обратите внимание, ну как будто бы не в храме, а вот престол где-то и одесную справа от отца. И дальше сказано, и он как бы есть священнодействователь. Обратите внимание, святилище и скинии истиной, которые возвел Господь, а не человек. Вот теперь начинается детализация. Адвентисты привыкли так говорить, что скиния земная была точно создана по образцу небесному. Вы понимаете, да? То есть, и в земном храме происходило точно так, как в небесном. То есть, ну, синхронно все совершалось там на небе и здесь. Что на земле, то на небе, что на небе, то на земле. А теперь обратите внимание, вот начинается деталь. Он есть Христос, первосвященник, священнодействователь. Обратите внимание, действователь, то есть действует. Священно обозначает действует освящающий. Он есть святитель, святилища и скинии истинной, который воздвиг Господь, а не человек. Если мы привыкли говорить, так верим, что на небе точно такая же скиния или точно такой же храм, как на земле был, да, то я задаю вопрос. Из таких же тесанных камней, да, какие находились в основании земного храма, кто эти камни тесал? Ну, Бог, наверное, ну, тут сказано, что не человек, а Господь. Значит, Господь сидел, тесал камни, да? Ну, кто-то скажет, он может сказать, и они утешатся, да? Ну, а мы утешимся. Кто тесал камни? Кто заготовлял кедровые дерева? Кто ткал ткани из льна и шерсти? Кто красил их в червленые, пурпуровые и прочие цвета? Кто делал вот эти кисточки, позвонки, там, яблоки? Кто делал эти медные основания, столбы, там? Ну, я задаю эти вопросы не сколько, что это очень важно, а просто, чтобы мы задумались. На небе есть святилище и скиния истинные, которые воздвиг Господь, а не человек. Теперь дальше. Дальше будут детали. Мы будем читать еще. Значит, святилище скиния истинное. Обратите внимание, если здесь сказано истинное, то та, которая на земле, является не истинной. И скиния, и храм не истинные. А святилище и скиния истинное – это на небесах, и на земле не истинное. То есть истинное как бы на небе. Ну, я сейчас говорю, как бы на небе, как будто бы там есть какой-то дом, здание храмовое, да? Но я говорю, пусть будет пока так. Которую, эту скинию, воздвиг Господь, а не человек. То есть человек там вообще, как говорится, в этом деле не принимал никакого участия. Дальше. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. Это речь идет земной храм, земные священники, земные первосвященники и приносить дары и жертвы. Какие? Буквальные. Не иди с пустыми руками в храм. Жертва, ягненок или вол там, или еще чего-нибудь, или голубь. И дальше. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Обратите внимание, ветхозаветнее служение полностью что-то символизировало. Так как первосвященник приносил дары и жертвы, поэтому если Христос первосвященник, то и ему нужно было, чтобы и он тоже что-то имел принести, да? Дальше. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Заметьте, не святыми руками святые жертвы и святые дары, а по закону. Жертвы, которые символически святы, чистый непорочный агнец, но это же вовсе не человек. И святость Анца, то есть не должно быть на нем никакого-то видимого физического дефекта. Значит, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Обратите внимание, закон их к этому и принуждает, и закон их на это дело определил. А теперь слушайте. По закону приносятся дары, добавляю, и жертвы, и все, что образно было отображено в храмовом служении, заметьте, все они вместе, да, которые служат, обратите внимание, добавляю, служат образу и тени небесного. То есть, что все дары, все служители, священники, все жертвы, все приношения, все омовения, заметьте, служат образу и тени небесного. Чего небесного? святилище и скинии истиной, которое на небесах, которое возвел Господь. Вот до сих пор вроде как бы похоже то, что адвентисты понимают, что там есть храм, и вот, значит, то, что на земле было, оно как бы вот указывало, вот надо так и понимать, да? А теперь смотрите. Ибо, значит, которые служат образу и тени небесным, то есть обратите внимание, совершая жертвоприношения, совершая обряды, священники должны были сами понимать и объяснять людям, что это указывает на что-то более совершенное, что это указатель на Христа, на Мессию, которую мы ждем, который придет на эту землю, который будет чистым непорочным агнцем, закланным за грехи всего человечества, который пройдет этот путь и у которого можно будет этому всему научиться. Вот смысл. Храм имел смысл. Служение, жертвы, священники имели смысл. Какую-то светлую, добрую идею, которая к чему-то побуждала людей о чем-то задуматься, к чему-то стремиться. Я уже сказал, ко Христу, к святости. И дальше сказано. Как было сказано Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Не на небе, а на горе. На горе, да, был какой-то образец показан ему. Дальше обратите внимание, показан, это же было не буквально здание сошло с неба на землю, а было образно показано, как может быть в видении, да? Ну вот он увидел, и он было сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Дальше. Но сей первосвященник, то есть Христос, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но смотрите, сей первосвященник получил служение где? В святилище истины, в скинии истины, которая как бы находится на небесах. Ну, потому что Христос там, поэтому как бы вроде бы и храм тоже там должен быть, да? Теперь задаю вопрос. Почему служение называется превосходнейшее? Потому что тут служение, жертвы, омовения, всякие, ну, вы понимаете, да, обряды, церемонии, питья и так далее и тому подобное. А какое превосходство? Они только на что-то указывали, но не могли освободить от греха. Они напоминали о грехах, но освободить от греха людей, приходящих с этими жертвами, не могли. А этот первосвященник получил служение в каком-то истинном святилище небесном, скинии истинной, да? Служение получил от Отца тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. Заметьте, Христос ходатай завета. Ведь привык и верующий что говорит? Что Христос ходатай. Задаю вопрос. Ходатай перед кем? Потому что если ходатай, то надо к кому-то ходить. За кого-то просить. Так я задаю вопрос. Ходатай перед кем и за кого? Ну и все понимают, ну как? Ходатай за нас. Он предстоит пред Отцом. Он просит, прости их, ибо это кровь моя. Дай еще время благодати, чтобы они еще исправились, да? А я хочу сказать, внимательно читайте. То, что он ходатай за нас, вполне вероятно. Но в послании евреям он ходатай не просто, что мы грешим и не верим в освящение, а он ходатай, и ходатай, и ходатай, пока мы не умрем. Он ходатай не перед Отцом, а ходатай пред нами, людьми, чтобы мы заключили с ним новый завет, не буквы, но духа. Потому что буква – обряд, закон, относящийся к плоти, убивает, не животворит, не освящает, а дух животворит. Работа Духа Святого в духе человеческом, в сознании его, освящает, животворит. Он ходатай перед нами. Он ходатай говорит, люди, прошу вас, да, ну сколько вы будете сидеть на этих обрядах? Сколько вы будете держаться за эти жертвы? Что это за очищение через чужую жертву? Принесите себя в жертву, не того барана заколаете. Извините, что так говорю, но чтобы понятно было. Согрешили, принесли другого барана, которого Господь дал жизнь, и который ни за что, ни про что отдувается за наши грехи. Христос как бы говорит, не в том завете не того барана заколаете. Он, Христос, является ходатаем лучшего, превосходнейшего завета. И ходатай суд перед нами взывает к нам. От Отца ходатай к нам, а не от нас к Отцу. И ходатай, чтобы мы заключили новый завет, другими словами, зашли за ним, держась за предлежащую надежду, за канат, за якорь ко Христу во святое святых, где заключим новый завет, где служение Христа будет более превосходнейшее, чем формальное и обрядовое, которое совершалось в земном храме, и где будут вписаны законы в мысли и будут написаны на сердцах, где мы будем иметь контакт с самим Христом, где будем с ним контактировать, от него учиться, и не будет нужды, чтобы кто из людей нас учил. Вы понимаете, да, насколько взаимосвязано все? И дальше сказано, вот этот завет лучший, да, превосходнейший, который утвержден на лучших обетованиях, на лучших обещаниях, на лучшем результате основан. Худшие обетования – это участие в обряде. Попутно вам хочу сказать. Хотя вечерю Господь совершил с учениками, но я хочу сказать, беда наша заключается в чем? Я уже говорил и не раз слышал обвинение в свой адрес. Вот вечерю надо совершать. Я говорю, хорошо, ну будем совершать. Я, в общем-то, ничего не имею против. Только почему вечеря простым обрядом для нас стала? Почему перед вечерей нас предупреждать надо, что будет же вот вечеря вот в такой-то день? Поэтому надо приготовиться, там, примириться. А чего раньше мы не хотим мириться? А если бы не предупреждали? Далее, как совершать вечерю? Если происходят кривотолки, разногласия, то тут такое. Вино алкогольное, не алкогольное. Да я вам хочу сказать, если у нас, извините, голова не работает, то какая разница, хоть алкогольное, хоть и не алкогольное. Ну, не алкогольная она не работает, алкогольная она еще больше не работает. Ну, какая разница? Или хлеб пресный с елеем или без елея? Ведь Христос совершил этот обряд, дал как бы новозаветний обряд вечери. Но Он во время обряда, ведь все объяснил нам по-русски, для русских, для евреев по-еврейски. Он взял хлеб, преломил и сказал. Я буду сразу интерпретировать, переводить, как говорится, с русского на русский. Вот этот хлеб сие есть тело мое, за вас ломимое, и берет, ломает. Что хлеб указывает на мое тело, которое я за вас ломаю. Если бы я хотя бы один раз согрешил, не сломал вот эту натуру Адамову, я бы не смог вас спасти. Если бы я, сколько раз вы меня не слушали, сколько раз вы сомневались, если я хотя бы раз психанул, хотя бы раз разозлился на вас, это не было бы вечерей любви, ведь вечеря называется вечеря любви. Я люблю, любовь свою проявляю к вам, что на все ваши выходки я ни разу не ответил, ни разу не раздражился, ни разу не психанул, ни разу не завелся, не потерял самообладание. И эту любовь я проявил, потому что я ломаю свое тело. И дальше он говорит, сие творите, вот новый завет. Сие творите, что сие? Вечерю принимаете раз в квартал, или раз в месяц, или раз в неделю? Нет. Съешьте этот хлеб, и вот эта мысль должна войти в ваше сознание. И вы это же самое должны делать. Свое тело ломать каждодневно, когда оно хочет психануть, разозлиться, обмануть, схитрить, выслушать сплетню, передать сплетню. Вот это называется Новый Завет. То, что раньше были свои омовения и питья в Ветхозаветнем храме, это был Ветхий Завет. Мы опять сидим в Ветхом Завете. Мы опять совершаем новозаветний обряд, но опять же, там же есть смысл глубокий. А смысла мы не знаем. Соблюдая субботу, буквально, как евреи, от захода до захода, по полной программе по Ветхозаветнему. Мы находимся в Ветхом Завете. Просто не работаем тело. Закон о субботе относится к телу. Не делай никакого дела. Ни ты, ни твое тело, ни жена, ни вол, ни осел, ни тело козла, вола, раба и кого хотите. Тело не должно работать. Но здесь как бы не сказано, а где же мысли должны наши гулять? Понимаете? А субботство говорит о покое. Это Новый Завет заключить. Кто соблюдает субботу от захода до захода, извините, по-еврейски, по-фарисейски, тот находится в Ветхом Завете. Кто соблюдает субботу по новозаветнему, которая символизирует, суббота символизирует покой от греха. А чтобы соблюдать субботство, то нужно слышать голос Святого Духа, всегда быть на связи со Христом. И когда мы что-то делаем не так, Дух Святой обличает нас, и мы теряем покой. А мы должны войти в покой от осуждения в грехе посредством Святого Духа. Мы должны так жить, чтобы Духу Святому не приходилось нас обличать. И если бы мы соблюдали и стремились к субботству, то мы бы заключили со Христом Новый Завет, мы побывали бы во Святом Святых. Мы говорим, что мы верою входим во Святое Святых ко Христу, а вот другие люди из других церквей туда не входят и не понимают, это только нам открыто. Я задаю вопрос. Почему вечеря буквально без понимания того, что именно ломать свое тело нужно каждый день, не позволяя своей плоти произнести или языку произнести гнилое слово на кого-то, или разозлиться, или сделать кому-то какую-то пакость. Сие, творите, истина вечеря новозаветняя, это когда мы ломаем свое тело каждый день при любом искушении, не позволяя себя поработить греху какой-либо злой, недоброй похоти. Если мы верою туда входим, задаю вопрос, почему? Вечеря буквально. Если мы заходим туда верою, задаю вопрос, почему мы покрестились в воде и забыли про обещание жить доброй совестью? Ведь жизнь доброй совестью – это есть истинное крещение, распятие, уничтожение, умерщвление нашей плотской природы. Это называется крещение каждый день, которое должно совершаться. Кстати, вечеря тоже то же самое крещение. То ломать, а то умерщвлять, то хоронить. Это все одно и то же. Убейте свою натуру плотскую, не тело. Если мы входим в веру во Святое Святых, почему не заключили Новый Завет и не понимаем, что такое субботство? Обратите внимание. Обратите внимание на такую деталь, что мы говорим о том, что мы верой туда заходим, законы не вписаны в мысли, законы не вписаны в сердца, нас нужно обличать, потому что мы не знаем того же Христа. Мы вошли во Святое Святых, если мы вошли. Для нас не открыт закон Духа Жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. Нам не открыт источник воды, очищающий от греха и всякой нечистоты. Обратите внимание, адвентистский народ, который говорит, что будет заканчивать дело Божье на земле, находится в Ветхом Завете. Другими словами, если Христос и перешел со святого во святое святых, так мы же там и остались, потому что это же не какой-то виртуальный переход, вот мы перешли. Если перешли, то освятились. Если перешли, то законы вписались в мысли и в сердцах. Если мы говорим, что мы входим, а ничего не пишется, законы ни в мыслях, ни в сердце, Бога мы не знаем, заключили, продолжаем пребывать в Ветхом Завете, принимаем 10 заповедей, над кафедрой они висят, вечеря, крещение, суббота, обрядово соблюдается, то я задаю вопрос, переходили ли мы когда-либо во святое святых за Христом верою? Или мы, как евреи сидят по сей день на тех камнях храмовых, так и мы до сих пор тоже цепляемся за то храмовое служение, за питья, омовение, не могущее нас изменить? Вечеря ведь нас не меняет. Крещение в воде ведь нас не меняет. Суббота ведь нас не меняет. Меняет субботство. Меняет духовное крещение каждодневное, да? Меняет вечеря ежедневно совершаемая в жизни, а не в обряде. Так вот, смотрите. Если бы Первый Завет был без недостатка, обратите внимание, Первый Завет, то есть Ветхий Завет, служение во святом имеет недостаток. Какой недостаток? Он говорит о грехе, но не может освободить от греха. Если бы он не имел недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Если бы вечеря нас освящала, не нужно было бы говорить о ежедневной вечере. Если бы крещение нас раз и окончательно похоронило нашу натуру, раз и навсегда, не было бы нужды Христу говорить, крещением я должен креститься, крещением, которым я крещусь, и в будущем, и в настоящем времени. Не было бы нужды говорить о субботстве. Если бы суббота освящала человека, не освящает суббота, не освящает крещение, не освящает вечеря. Задаю вопрос, какую миссию мы, как народ, несем миру? Скажите, сколько еще ждать, пока до нас дойдет? Чем же мы на самом деле должны заниматься? Я уже сказал, трехангельская весть, которую адвентисты говорят и проповедуют, она начинается с трех ангелов. А три ангела входят в те 144 тысячи, которые стоят на горе Сионе вместе с ангелом, и о которых написано в первых 5 стихах 14 главы книги Откровения. И они непорочны пред престолом Божьим. Вот то адвентисты, вот то народ Божий, вот те и будут заканчивать дело Божье на земле. Да, я если буду призывать, и если призываю кого-то куда идти, так вот туда надо идти, вот туда, на ту гору Сион. Не та, которая в Иерусалиме. И не та, которая седьмого дня. Это не та гора. Так смотрите, если обряд имеет недостаток, если Ветхий Завет, символ, обряд не меняет человека, поэтому как бы есть нужда искать какой-то новый, другой завет, новый, как я сказал, да? И заметьте, этот новый завет заключается со Христом, он является ходатаем и заключается со Христом во святом святых. В очистилище, где происходит очищение от греха. И дальше сказано, но пророк, это я уже повторяюсь, укоряя их, кого? Тех, кто были в первом завете, который имел недостаток, и за который они ухватились, как утопающие за соломинку. Укоряя их за это, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время. Ну, имеется в виду с отцами, когда был дан закон через Моисея, да, вот эти символы, вот эти обряды. Израиль тогда находился в своем зачаточном состоянии. Состояние духовное их было такое, как у язычников. Поэтому им нужны были картинки, им нужны были символы. В принципе, первое. Будем говорить, евреи, еврейский народ, когда выходил еврейский народ из Египта, да, это были, можно сказать, далеко еще несовершенные верующие, они больше были похожи на язычников, поэтому им и телец нужен был, и скакали, и радовались, и поесть, и попить им нравилось, освобождаться от греха, это была очень неприятная процедура. Так вот сказано. Значит, не такой завет, какой заключил с отцами в то время, когда взял их за руку. То есть, заметьте, Завет Ветхий берет завет, Христос берет людей за руку. То есть закон относится к телу, не за душу. За душу не может взять. Мы ребенка тоже бьем по попе, в силу того, что нет ума. Берем за руку, ставим тело его на какое-то место, стой в углу и думай. Мы не можем с ним поговорить, как со взрослым. Нет ума, поэтому закон относится к... Мы его ставим на место, заставляя думать. А когда начнет думать ребенок, когда начнет соображать, начнет уметь пользоваться своим рассудком, тогда не надо будет с телом производить манипуляции. Ребенок будет слушать, ребенок будет понимать, и не надо будет физически его наказывать, потому что в сознании, это уже называется новый завет с ребенком мы заключили, у него появился ум и с полуслова меня понимает. А когда не понимает, заключаем ветхий завет не с головой, не с сердцем, а с задним местом. Там чакра находится. И мы туда бьем, чтобы верхняя чакра в голове заработала. Так вот сказано, значит. Взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Что значит не прибыли? Они не могли быть святыми, потому что они должны были от закона, как от детоводителя, пойти ко Христу. А они-то не пошли, священники не пошли, не научили этому народ. И я за это пренебрег их, говорит Господь, что такое пренебрег? Они легли все костями. То есть, другими словами, если мы не заключим новый завет, если мы будем внутри жить своими интересами, то какой мы народ Божий, и, извините, о какой надежде на спасение может быть идти речь? Христос с нами точно так же пренебрежет. Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней. Говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Обратите внимание, если бы сегодняшняя церковь заключила новый завет со Христом, а для этого нужно же еще разобраться, что такое новый завет, это же надо понять, а вы попробуйте, докажите, объясните кому-нибудь. Мы живем в новом завете. Новый завет начинается со смерти Христа. Все. Так Новый Завет – это состояние, а не период времени, в который мы живем. Это состояние души, Новый Завет, человека со Христом. Если бы мы были вот этим народом, который вошел во святое святых, если бы у нас был пресвященником, истинный пресвященник Христос, то я говорю, эта церковь была бы апостолов, это была бы церковь учителей. И вы обратите внимание, 144 тысячи, это, буду говорить, как минимум в ранге апостолов. 144 тысячи, это лучшие из лучших, это гвардия Христа. Это те, которые наставлены самим Богом, которые слышат Его голос, получают от Него наставления, которые с Его помощью преобразуются, освящаются, но для которых путь святости – реальный и осуществимый путь. И только с этого момента, вот смотрите, буду их Богом, когда напишу законы в мыслях и в сердцах, а они будут моим народом. Для остальных людей я не являюсь их Богом. Они хотя говорят об этом, Господи, Господи, но не живут так, поэтому я не являюсь Богом. Ихним Богом может быть карьера, делание денег, бизнес, похоть, лень, зависть, обида, раздражение, недовольство. Вот это Бог. А я нет. И они не мой народ. Помните слова из 5 главы Галатам? А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А которые не распяли, я не знаю, сколько ума надо иметь, чтобы понять. А те, которые не Христовы, не распяли плоть со страстями. Не верят, что это возможно. Выражают об этом мысли вслух. Говорят, что мы не под законом. Так, трактуя Писание, типа... Закон отменен, он не нужен, его исполнить никто не может, только один Христос. Но я хочу сказать это проповеди и объяснения ленивых людей и несерьезных. Их даже верующими нельзя назвать. В чем ихняя вера? Во что они верят? Что так лентяйничая, они так на небо и попадут. Тогда их и сатану надо брать, и ангелов всех обратно туда. В принципе, мы недалеко от них ушли. И дальше сказано, не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. И потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не воспомяну более. Я уже говорил вам, что люди, освятившиеся, бесповоротно повернувшие в сторону святости, уже нет смысла на суде вспоминать, что они когда-то делали. Все, жизнь повернула полностью в противоположную сторону. Грех уже безвозвратно канул в лето, и поэтому не может быть уже, чтобы Бог вспоминал их грехи. Люди, которые не освятятся, и нам грехи, все прошлые будут воспомнены, напомнены. Не будет Бог милостив к нашим неправдам прежним, почему? Потому что мы до сих пор их делаем. И грехи наши прежние будут воспомянуты, и беззаконие, почему? Потому что мы продолжаем это делать. Кто-то говорит, нет, вот я курил, а теперь не курю. Вот я пил, а теперь не пью. Ну, я говорю, ну, можно и не курить, и не пить. И не материться. И можно при этом завидовать, раздражаться, обижаться, дуться друг на друга. Все это можно делать, не куря и не выпивая. И дальше сказано последний стих 13. Говоря новый, то есть новый завет, как бы, да, Христос как бы показал ветхость первого, ветхого завета. Служение смертоносным буквам. Ветхость. Что такое ветхий? Этот закон не может быть вечным. Завет не может быть продолжительным. Это на время. Это ветшает, гниет, распадается. А дальше написано. А ветшающие и стареющие. Это все храмовое служение со всеми деталями храмового служения. Да? Близко к уничтожению. Вы помните, храм был разрушен до основания во исполнение слов и по той причине, что не нужен он вообще на земле. Уже никакой храм ни с какими святилищами, ни первой частью, ни второй частью, ни с обрядами, ни омовениями, ни питьями. Ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Я вам хочу сказать, вечеря буквально это тоже ветхозаветная вечеря. И она точно так же близка к уничтожению. Или вы думаете, что мы и на небе будем этим заниматься, обрядом? Нет, не будем. Заметьте, преимущество Нового Завета и Ветхого неоспоримо. Ветхий Завет взял за руку, Новый Завет взял за мысли, взял за сердце. Написал, вписал законы мои в мысли и написал их в сердца. И вот эти два состояния, состояние Ветхого и Нового Завета, заключенного между Христом и людьми, верующими, да, отображены в служении храмовом в двух его частях, во святом и святом святых. Мы уже 2 часа прообщались, я тоже не буду начинать следующую главу, потому что здесь тоже мы не быстро окончим, да. Я думаю, что много поучительного мы можем отсюда подчеркнуть. О многом нужно задуматься, чтобы понять, для себя уяснить, что есть Новый Завет, чем они отличаются. Это мы уясним, нам станет понятно, нужен ли храм, нужно ли вообще в этом храме первая часть, называемая святое, если там ничего полезного не совершалось. Да, там рассказывалось и указывалось, но помощи практической в освящении не было и быть не могло. Я на этом как бы заканчиваю сегодня наше общение. Следующее общение, в следующую субботу мы продолжим. Тема еще не закончена, да, и все-таки мы как бы должны ее основательно эту тему пройти уже так, чтобы, ну, по крайней мере, у нас не возникали вопросы и не возникали сомнения. Все-таки надо исследовать, и исследовать довольно серьезно и основательно. Всего хорошего. и Божьих благословений, и до встреч следующих, которые у нас, как всегда, бывают по пятницам и по субботам. В пятницу вечером у нас вопросы и ответы, в субботу у нас с утра в таком ракурсе, как сейчас, проходит наше общение. То есть я говорю слово из Писания. С Богом, Божьих благословений и до следующих встреч. Всего хорошего.